Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена встрече с замечательным семейным психологом Людмилой Владимировной Петрановской. И, наверное, когда я вижу таких людей, как Людмила Владимировна, у меня желание поговорить сразу обо всем подряд. Но я понимаю, что лучше выбрать какую-то центральную ноту. Можно я начну вот с чего, Людмила Владимировна? Примерно начиная с 15-го столетия, сперва в Италии, потом в других странах Западной Европы, появляется культ святого семейства. Вот все те изображения Матери Божией с младенцем Христом, которые мы прекрасно знаем, Рафаэль, да Винчи, раньше и позже, это все обычно фрагменты более полной композиции, называется «Святая беседа». Там изображена Елисавета, святой Иосиф праведный, а ведь до этого не было, вот этого культа святого семейства. И этот культ продолжает оставаться характерной чертой и католической набожности в современном мире, и, в общем, он пришел и к православным. И очень часто сегодня можно слышать, что именно вера, и именно христианская вера, именно потому, что она растет вот из той маленькой семьи, которая жила 2000 лет назад в Палестине, что именно эта вера более всего и способствует укреплению семьи. И более того, очень часто приходится сталкиваться с утверждением, что ради семьи, ну, не то чтобы можно всем пожертвовать, но семья – это высшая ценность, вот вся жизнь вокруг нее. У меня, признаться, это всегда вызывало некоторые сомнения, потому что я, во-первых, спрашивал себя, а как быть с теми полуторами тысячелетиями, которые были до этого? Как быть с историей монашества, которая все-таки есть история ухода из семьи? Как быть с Евангелием, где сказано, что враги человеку домашние его? И, наконец, в последнее по месту, но не по значению, как быть с реальностью, которая, в общем, как-то в смысле того, что нет выше семьи, иногда вызывает большие-большие сомнения. Как бы вы определили семья? Вообще, можно градуировать жизнь по ценностям, и где тогда семья?
Градуировать сложно. Мы все такие, как в мультике «Шрек» великан говорил, что великаны, они как лук, состоят из слоев. В этом смысле мы абсолютно такие же, как великаны. Мы состоим из слоев, и семья – это один из таких очень важных слоев. Это есть, причем тут есть две семьи. Есть семья, из которой мы приходим, как дети, да, родительская семья. И есть семья, которую мы уже создаем сами. Очень многое в нашей личности, в наших выборах, в наших ценностях определяется именно семьей. Говорить, что это высшая ценность, я бы, конечно, не стал, потому что как только мы что-то, ну, как так люди устроены, как они что-то объявят высшей ценностью, так что-то как-то все плохо становится.
Хорошо. Это уже приятно. Значит, есть и другие ценности. И можно я тогда так спрошу? Вот есть у детей, у маленьких, насколько я понимаю, их жир, вообще консистенция их тела, она отличается от взрослой. Они пухленькие, и некоторые почтенные там соборные протоиереи пухленькие, но у детей жир, он особо имеет конституцию, это как бы временное такое вот явление, как молочные зубы. Потом организм приобретает уже взрослые очертания. А вот вера. Ведь маленький ребенок, 2, 3, 5, 6 лет, он такой верующий, он такой верующий, он так вообще с такими глазками сияющими подходит к чаше, он так умилительно для взрослых крестится, а потом вдруг, значит, бац, как будто бы лопнул воздушный шарик, а потом вдруг, глядишь, опять появляется.
Ну, потому что в вере есть тоже разные слои. Есть вера как часть культуры, как часть того, что мы получаем в наследство от семьи, от среды, от... Ну, вот это то, о чем писал вот замечательный Иван Шмелев в своих книгах, да, вот все эти чудесные обряды, обычаи, запахи, настроения, ассоциации, которые с детства, как говорится, с молоком матери, да, впитываются. Но до тех пор, пока мы не можем говорить о том, что человек полностью субъектен, ну, наверное, полностью, никто не субъектен, но в какой-то достаточной степени, что он вполне осознает свою свободу воли, наверное, о вере как о выборе, как о личном таком завете с Богом говорить, ну, рано, как это возможно, если он еще просто не созрел внутренне. Этот перелом как раз на это дается подростковый возраст со всеми его бурями и натисками, чтобы это случилось. И по замыслу к концу этого возраста, к юношеству, к такой ранней молодости, у человека уже вот эта субъектность прорезывается, и он может уже выбирать и осознанно верить.
Вот вы сказали, человек созрел. Мне вспоминается иерейский служебник, там, где чин последования исповеди, и там есть краткое на церковно-славянском языке разъяснение, с какого времени человеку нужно исповедоваться. Ну, речь шла, прежде всего, естественно, о детях. И там такая формулировка, конечно, это перевод с греческого, такая формулировка, что когда пробуждаются страсти. То есть, вы понимаете, вот слово «созрел» мы имеем в виду, что приобрел полноценность, насыщенность, а часто у церковных-то людей, и, может быть, не безосновательно, теологический взгляд такой, что 6, 7, 8, 9, вот такой вот интервал, потому что все люди довольно разные, вот то, что с физиологической точки зрения созревания, а с точки зрения церковной, не просто вот созревание человек входит в силу, человек входит в бессилие, вдруг обнаруживается какая-то дефектность вот с этим пробуждением страстей как энергичности, страстей как умение видеть жизнь цельно. Ну, то, что вы назвали субъектностью, я не решусь расшифровывать. И оказывается, что тут, ну вот прямо по 50-му псалму, что похоже, что от зачатия, где ты изначально, ну вот надуваешь воздушный шарик, и он приобретает красивое очертание, все, и вдруг глядишь, а на нем еще какой-то рисуночек, и он тоже раздувается, и иногда очень некрасивый рисуночек.
Понятно, что когда человек становится субъектным, опять-таки, не полностью, но начинает, он может выбирать. В каком-то смысле ребенок, например, не может выбирать зло. Он выбирает то, что... Он зависит от родителей, и он выбирает то, что ему, так сказать, предлагают родители. Собственно говоря, почему, например, подростки протестуют? Потому что именно в этом возрасте возникает способность отделить свое мнение от другого. А я не согласен, а я думаю так, а я выбираю иначе. И, ну, в этом смысле можно, конечно, считать это каким-то падением, потому что до того у него в каком-то смысле он был как сосуд наполнен тем, чем наполнили, а с этого момента он сам выбирает. И, конечно, тут возможны варианты. Любая свобода предусматривает варианты. Они могут нам не понравиться. Но, с другой стороны, если добро было выбрано не в результате свободного выбора, а просто потому, что кто-то налил этот сосуд, я не знаю, насколько это ценно, такой выбор, такое добро.
Говорила Людмила Петрановская. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования – живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную вере и семье. У нас в гостях, напомню, семейный психолог Людмила Владимировна Петрановская. И я продолжаю допрос с пристрастием. В одну из наших недавних программ звонила такая матушка Валентина и говорила, что вы обсуждаете какие-то мелкие вопросы. Президенты, резиденты, экономика, мекономика. Вот семью нахлынули сектанты и разрушают русскую, российскую семью. Вот о чем надо говорить. Как бы вы сказали, вообще можно говорить о разрушении российской семьи?
К сожалению, тенденция – это не российская, а общемировая. В этом смысле как раз Россия немножко отстает, и слава богу. Тенденция нарушения государством границ семьи. Чем дальше, тем больше под лозунгами защиты прав детей и таким обеспечением безопасности любой ценой для всех происходит нарушение границ семьи, тенденция общемировая, не вполне, может быть, осознаваемая, и последствия она, конечно, будет иметь, безусловно, очень большие, потому что семья – это не просто когда люди там живут вместе, там даже любят друг друга или не любят, по-разному бывает. Семья – это, прежде всего, границы, это уклад. Это когда у нас так, потому что у нас так. И как хотим, так и делаем.
А прошу прощения, можно вредный вопрос? Чем тогда семья отличается от секты?
Ну, я не знаю, чем отличается секта, потому что люди в секте собраны по какому-то другому принципу.
Они ну, там... секта, я имею в виду что? Что, как у Ильфа и Петрова, вот чудное название части круга, отделенного двумя радиусами части окружности. Это ведь очень позитивное явление.
Семьи бывают очень разные, но вот то, что отличает семью от... Не семьи, именно вот семью. Это вот это вот некое, вот это мой дом, моя крепость, это privacy, это граница, да, это некая замкнутость и право на уклад. Право...
А если мой дом – это крепость моего ЖЭКа?
Ну, это скорее в психологическом смысле, да, когда никто не может нам указывать. Вот, например, когда пытаются создавать вот семейные группы в детских домах, там очень видно, да, что чем это не семья, хотя там вроде бы похоже, те же дети, кровать, квартиры и так далее. Ну, например, там им сверху спускают меню, у них висит на стенке, сверху спущено расписание распорядка дня. Воспитатель не имеет права, например, разрешить мальчишкам там досмотреть футбол, чемпионат мира, а в 9 часов вечера телевизор выключает. Это не семья, потому что нет границ, потому что нет внутреннего вот этого, у нас так принято, а у нас так. И это то, что держит семью. А когда это все, кому не лень, снаружи приходят и говорят: так, почему вы так воспитываете ребенка, а не эдак? Почему вы то едите, а не то? Почему вы так живете, а не эдак? Это размывает семью и размывает вот это чувство защищенности, чувство вот этого острова, приюта, где мы можем быть самим собой, где мы можем не сражаться с миром, где мы можем восстанавливаться, отдыхать. Потому что это главная роль семьи в нынешнем обществе.
Хорошо. Хорошо, а можно я тогда попечалуюсь за Антона Павловича Чехова, который очень хорошо и ярко, ну, в основном в письмах своих описал свою семью, ну, отчасти и в беллетристике. И то, как он это описал, он, кстати, это описывал в основном, объясняя причину алкоголизма своего любимого брата. И причина, почему он, видимо, все-таки верующий человек, не переступал порога храма. Потому что вот эта ячейка, он ее воспринимал, своего тирана отца, уж там-то граница была, сами понимаете. Но вот это вот таскание петь на клирос, тщеславие, которое вот Чехов увидел тщеславие, прежде всего, через церковную жизнь. Недавно я с некоторым удивлением прочел анализ детства Максима Горького, у которого примерно та же была ситуация. Тоже семья с четкими границами, где ты можешь отдохнуть, но тебе за этот отдых такой счет выставит и такого потребует. И вдруг литературовед современный, российский, не буду называть фамилии, чтобы не срамить, пишет: какой же Горький, ну, в смысле Пешков, какой же он все-таки нехороший человек, не понимал, как о нем заботится отец, не понимал, сколько тот хотел ему дать, и все это отринул. То есть, здрасте, опять приехали. Что, надо возвращаться? Обращаться вот к такой семье?
Семья любая – это некое сочетание травм, которые она наносит человеку, любая, даже самая чудесная, и ресурсов, которые она дает. Это некий уникальный, вот именно для этой семьи, для этого ребенка уникальный набор вот этих составляющих – травм и ресурсов.
А можно вопрос? Лет 30 назад я бы очень радостно вас стал слушать, а сейчас я спрошу, а дети не являются травмой для родителей?
Ну, в том числе. В том числе и так можно сказать. Ну, просто родители к тому времени, как у них появляются уже дети, более защищены. Но бывают люди, которые очень не защищены. Например, опять те же сироты, выросшие, да, без родителей, когда появление ребенка становится тяжелейшей травмой для человека, когда у него просто оживает все его пережитое. И даже если ребенок был ожидаемый, он о нем мечтал, то состояние бывает очень тяжелое, кризис тяжелейший. Ну, кризис первенца, он вообще описан, это как бы не новость. И вот весь смысл в том, какой уникальный рисунок этих ресурсов и травм. Семья любая травмирует, но семья любая много дает. И если бы семья того же Чехова только травмировала, извините, мы не имели бы Чехова. Мы имели бы, может быть, там еще одного алкоголика, да?
И но это еще ничего, могли бы завести еще одного там Арцебушева.
Тоже может быть, да.
Да, нет уж. Ага. То есть вы полагаете, что и эта семья была продуктивна?
Да, просто иногда бывает, что разным детям достается по-разному. То есть какому-то ребенку больше достается рисков, какому-то больше ресурсов. Но, кроме всего прочего, еще и сам человек-то приходит, да, допустим, человек с даром, это все-таки особая ситуация, он защищен своим даром.
Да, так там один был художник, который, царство небесное, преждевременно скончался, один Антон Павлович, но ведь был еще и Михаил. Вот. Хорошо, а тогда означает ли это, что правы те люди, я бы сказал, в современной России это в основном протестанты, и часто говорящие с таким легким американским акцентом, потому что Евангелие впервые услышали от американских проповедников, которые из своей Алабамы, из какого-нибудь глуши, адекватный вполне русскому Урюпинску, приехали в Москву в начале 90-х и проповедовали премудрость отрока на спине его. Кто щадит розги, жалеет выпороть ребенка, тот наносит ему. Это же все из Священного Писания, цитаты. И вот это пустило корни, приносит плоды. И раньше ребенка пороли, ну, без идеологии. Вот, а сейчас спорят, шлепают, наказывают, кричат. Уже с христианской подоплекой.
Ну, насчет христианской подоплеки, я бы вообще как бы не очень поняла, как там можно такое слово употреблять, потому что я не помню, чтобы в Евангелии такое говорилось. А если мы возьмем Ветхий Завет, то там и про то, как младенцев об стенку расшибали, говорится, если...
Так что были чужие младенцы, с вашего разрешения.
Ну, понятно.
А Господь сказал, что ни единая буква не изменится из закона.
Сложно.
Я вот себе представляю, чтобы Матерь Божия или Святой Иосиф наказывали Иисуса.
Понимаете, есть две модели отношения взрослых родителей с ребенком. Одна модель – это модель, которая называется привязанность. Это модель, когда взрослый заботится, когда ребенок от него зависит. Это отношение зависимости. Зависимости, которая дает безопасность, защиту, заботу. И когда взрослый относится к ребенку как к тому, кого он закрывает от опасности мира, позволяет вырасти, позволяет окрепнуть, и ребенок это принимает, эту заботу. Есть вторая модель, которая появилась, на самом деле, вот как раз, я так понимаю, примерно в средние века, потому что до того как-то я вот не встречала в старых памятниках ее. Это модель борьбы с ребенком. Ребенок – это зло, это тот, от кого проблемы, и нужно сразу его упаковать, чтобы он знал свое место и не особо-то расходился. Вот это, может быть, это связано тоже с этими всеми идеями про то, что все в результате греха, не знаю. Может быть, это просто, скорее всего, у меня такая версия, это связано с урбанизацией, потому что модель, традиционная модель привязанности и заботы, она очень легко реализуется в жизни на земле. Когда у тебя ребенок все время под руками, где-то тут, ты на нем присматриваешь, где-то он помогает, где-то это не становится, появление ребенка не становится как бы крушением жизни, да, не становится такой большой проблемой. Когда люди стали переходить в города, ребенок в городе – это очень большая проблема, это очень большая головная боль, это изменение всей жизни, это постоянная тревога, это постоянные проблемы, это изоляция, например, матери от общества, которой не было, например, никогда, ну, вообще на деревенской жизни. Может быть, это оттуда идет, ну, такая у меня гипотеза. Потому что вот именно в какой-то момент это проклюнулось, вот эта идея, что с ребенком нужно бороться, что его нужно держать в ежовых рукавицах, что его нужно все время глаз да глаз, а то...
Я вам как историк могу сказать, что вы совершенно правы. Это действительно связано с урбанизацией, становлением модерного общества в разных странах по-разному. Ну, давайте возьмем 15-16 века как ключевые, когда закладывались основы педагогики, потом это уже вылилось в моравских братьев и в настоящую педагогику. Но с точки зрения социологов, я помню книгу одного швейцарского психолога, специалиста по школьной агрессии, где он очень ясно показал причину. Вот вы сказали, в деревне ребенок всегда рядом. Так в том-то и дело, что нет. В деревне, пожалуйста, выбежал за околицу, пошел в огород, пошел в поле. А в городе ребенку, в широком смысле слова, там, до 25, ему негде разыграться. Он в средневековом городе, в начале модерного города, это вообще узенькие улочки. Вот эти вот дома, где живут по многу семей, иногда в одной зале. И тут ребенок поставлен в совершенно невероятное положение.
И взрослый тоже, потому что им все время нужен глаз да глаз. В деревне так устроено, что не нужно прям бдить все время, да? Кто-то присмотрит, соседи там, кто-то так, как-то более-менее все под присмотром. А в городе для того, чтобы ребенок просто выжил, да, ты должен все время быть в напряжении. Ты все время
и гасить
быть...
агрессивность ребенка. Тогда скажите мне, вот эта вот агрессивность ребенка, может быть, вы назовете это игровым началом, это что, врожденная агрессивность, игровая агрессивность? Потому что действительно, вот болезнь первенца, я думаю, у многих родителей связана с тем, что ждали, родился, думали, херувим, а оказалось, вождь краснокожих.
Ну, никакой серьезной агрессивности ребенка, такой прям агрессивностью, да, если иметь в виду под агрессивностью стремление разрушить, причинить вред там.
У меня внучка очки сломала.
А?
У меня внучка очки сломала.
Ну,
когда ей было 1.5 года.
Ну, интересно, может, было.
Хватать себе рефлекс.
Силу не рассчитала. Это же не агрессия, да, это любопытство, это любознательность, это может быть протест в какой-то ситуации.
Почему многие родители этого не понимают?
Потому что их тоже так воспитывали. Потому что их тоже воспитывали в борьбе. И если ребенка воспитывают в борьбе, то он с какого-то момента начинает бороться. Если ребенка воспитывают в модели привязанности, ну не нужно его наказывать. Это дикость. Не потому что это нельзя, потому что это не нужно. Это я не представляю себе, это какой-то просто с ума нужно сойти, чтобы взять своего ребенка и бить его. Это просто не нужно в этой модели.
Я могу только процитировать Антона Павловича Чехова. «Вся Россия – палата номер 6».
Ну, в этом смысле возможно, да. По опросам,
хорошо.
К сожалению, 50% говорят, что бьют.
Да, а можно тогда я чуть переформулирую? Вот вы упомянули слово «наказание». Оно церковное ведь слово. Славянский корень «каз», «казание». В XVII веке проповедников, в том числе и в России, часто называли казнодеи, то есть те, кто делают казание, указание, наказание. И, скажем, значение слова «епитимия» греческого, как указание и обнаружение, оно совершенно утрачено. Епитимия, значит, коленями на горох, там, прочти акафист трижды, хотя тебе это, наверное, будет неприятно. То есть наказание – это причинение чего-то противного, болезненного, и это, в сущности, разновидность агрессии. Между тем, возможно ли тогда воспитание без наказания, именно вот как воспитание без агрессии, без насилия?
Да, если с самого начала с ребенком отношения привязанности, которые строятся на эмпатии, на доверии, то с ним всегда можно договориться. Зачем наказывать? Нет смысла. Он и так понимает. Он понимает, и если не отшибать у него способность понимать.
Если не ошибаюсь, с этого начинал покойный доктор Спок, а потом все-таки в какой-то момент...
Доктор Спок не с этого начинал, доктор Спок как раз начинал с того, чтобы не понимать ребенка и не подходить к нему, когда он орет. Это максимально антиэмпатичное и воспитание, максимально не способствующее никакой привязанности. Здесь есть другая идея, там, появившаяся какое-то время, это идея общаться с детьми на равных. Вот это либертарное воспитание.
Начало 20-го века,
да.
Такое интеллигентное.
Это тоже до добра не доводит, потому что ребенку не надо, чтобы с ним общались на равных. Он маленький, ему страшно, он в этом мире один, ему нужна защита, не надо ему на равных. Ему надо, чтобы быть сильный, взрослый, и чтобы именно вот эти отношения привязанности, это не равные, это отношения зависимости, очень глубокой зависимости, когда взрослый отвечает, взрослый решает, взрослый спасает от тигра.
До?
До подросткового возраста.
А в цифрах?
Ну, В традиционном обществе это была инициация, поэтому там был очень внятный порог перехода. Да?
Ну, по Библии это 13 лет.
11, 12, 13 там в разных культурах было. Ну, половое созревание, строго говоря. А понятно, что в нашем обществе половое созревание очень сильно разнесено с социальным созреванием. И это создает вот этот непонятный переходный возраст, от которого много проблем у всех.
Говорила Людмила Петрановская. Мы продолжим нашу программу, посвященную детям, семье и месту веры в их жизни, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30, коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама заявил, что участие международной коалиции в вооруженном конфликте в Ливии останется ограниченным, и высоко оценил ход операции против режима Муаммара Каддафи. Поступают сообщения о восстановлении повстанцами контроля над городом Адждабия на востоке страны. Ранее позиции правительственных войск там подверглись авиаударам сил международной коалиции. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание в воде радиоактивных элементов. Оппозиционное движение «Солидарность» выясняло сегодня при помощи уличных опросов отношение россиян к Владимиру Путину. Акция проходит в 46 российских городах. Сегодня исполняется 11 лет со дня первого избрания Владимира Путина президентом России. В нескольких российских городах сегодня прошли митинги рыбаков-любителей, протестующих против поправок в законодательство, согласно которым водные ресурсы передаются в управление частным компаниям, и рыбалка может стать платной. На юге Сирии, в городе Дераа, сегодня на улице вновь вышли тысячи протестующих. По поступающим сообщениям, сожжено местное отделение правящей партии Баас и один из полицейских участков. За минувшую неделю в результате массовых волнений в Сирии погибли 55 человек. Сирийские власти сегодня объявили об освобождении большой группы политических заключенных. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате авиаудара сил НАТО по ошибке были убиты 7 мирных жителей. Об этом сообщили власти провинции. В Канаде распущен парламент, новые выборы назначены на 2 мая.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа посвящена встрече с семейным психологом Людмилой Владимировной Петрановской. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить бесплатно из всех районов России. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И вот пришло сообщение на пейджер от Сергея Митрофанова, который... говорит, что на прошлой программе он прислал письмо о том, что вот давайте японцам, пострадавшим, будем посылать православные иконы, пусть они их целуют и исцеляются от радиации. Вот. Да, я это письмо очень неуважительно процитировал, Сергей совершенно прав, но зачем писать такие издевательские письма? Для меня икона – это святыня, есть суеверные к ней отношения, но это проблема суеверов. И уж, конечно, я думаю, что в вопросах духовных нужно иметь ту же презумпцию невиновности, что в вопросах судебных, и рассматривать, что большинство людей нормально относятся к иконам, а суеверы составляют меньшинство. Людмила Владимировна, вы ведь сказали 100% семей, где есть агрессия.
Агрессия вообще в людях есть. Если люди живут вместе, то в какой-то степени они толкаются боками и ну, где-то когда-то бывают друг другом недовольны, злятся. Это не криминал. Агрессия сама по себе – это важный такой инстинкт, который нам нужен.
Агрессия или энергичность?
Ну, они их не отличишь. Очень многие люди, например, которые обращаются, допустим, к психологам с жалобой на очень низкую энергию и такую вот истощаемость и неспособность ничего делать, там, приходят, в конце концов, что это связано с полученным в детстве запретом на проявление гнева, да, и протеста. То есть это очень штуки, которые прям перетекают друг в друга.
У вас был замечательный очерк от истории российской семьи при советской жизни, который меня как историка впечатлил, я бы сразу присудил кандидатскую, потому что там были очень четко прописаны вещи, которые, не в обиду вам быть сказано, до этого, я читал, знаете где, в текстах Иоанна Береславского, лидера Богородичного центра в начале 90-х годов, тогда фирменным знаком его проповеди, сейчас это ушло, было обличение матерей, что они хищницы, они выживают мужей из семьи и деспотически воспитывают детей. Наверное, там личный какой-то опыт сказался. И это совпадало с тем, что вы писали. Действительно, но вы потом подчеркивали, что пришло другое поколение. Сегодняшнее поколение, как бы вы оценили?
Ну, я прежде всего хочу сказать, что когда я писала, мне меньше всего хотелось как бы то ни было обличать, ведь никто не делает этого со зла, никто не заводит детей для того, чтобы их обижать и мучить, хотя очень многие обижают и мучают. Это, ну вот написано было, да, что до третьего, да, до четвертого колена, вот это вот идет, вот эта самая логика, да, травмы, которая передается, уродуя отношения. В данном случае эти матери такие же точно жертвы, как их дети. Я писала не о всех вообще российских семьях, о таком типичном таком портрете, да, бывают другие, бывают разные. Сейчас к третьему поколению, к четвертому поколению тем более, след конкретной травмы обычно всегда рассыпается и раздробляется на уже специфику семей конкретных, потому что разные обстоятельства, разные события и так далее. Поэтому сейчас современная семья разнообразна, и это хорошо, это признак того, что она выздоравливает. Разнообразно, нет таких вот четких типов, которые вот прослеживали, допустим, в кинематографе, в литературе 70-х годов, когда прям вот там напишет человек повесть, да, и там миллионы говорят, это про меня. Это ненормально. Когда это так, то это значит, что очень сильная травматизация, которая вызывает однотипное как бы искажение, однотипный сдвиг в какую-то сторону.
Я всегда полагал, что Лев Николаевич блистательно пошутил, когда написал, что все счастливые семьи счастливы одинаково. По-моему, наоборот, все счастливые и счастливы по-разному, А все несчастные несчастны одинаково.
Ну, это с какой стороны посмотреть. С Львом Николаевичем, например, системная семейная психология согласна. Есть такая известная схема Олсона, где показано прям действительно там в центре с определенными качествами собираются благополучные семьи, функциональные, как они говорят, а по краям разные типы дисфункциональных.
Ну, это о формах, но содержание счастья у всех разное.
Содержание счастья, безусловно, разное, но вот что было показательно, что характер дисфункциональности был очень похожий у всех. Ведь несчастливые семьи, они действительно могут быть очень разные. А тут, когда вот такое вызывает узнавание, допустим, фильм или книга массовая, миллионная, это значит, что характер дисфункции однотипный.
Ну, вот как чучело.
А это значит, что дисфункция связана не с личными заморочками этих людей, их семейными историями, а с каким-то массовым одинаковым воздействием, травмирующим, да, ну вот, например, как отсутствие выбивания мужчин, да, в целом поколении. То, что сейчас российские семьи очень разнообразны, это признак, в общем, такого восстановления ткани вот этой, да, выздоровления. Когда каждый по-своему с ума сходит, это более здоровая ситуация, чем когда все одинаково.
То есть палата 6, 6А, 6Б.
Да, да, да.
Хорошо. У нас звонок из Москвы. Наталья, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, у меня вот 5 детей, и первая была двойня. Я была психологически, ну, не готова, в общем-то, к такой нагрузке. И вот теперь, по прошествии времени, я испытываю вот сильное чувство вины вот за свою как бы неопытность. Вот как с этим быть? Я вижу много ошибок, особенно со старшими детьми. Спасибо.
Ну, как я уже говорила, любая семья, любое воспитание – это сочетание ресурсов и рисков. Кроме того, что вы там, наверное, что-то там делали не так, сказали не так и так далее, вы еще у этих детей были, вы их любили, и вы очень много чего им дали. Поэтому надо понимать, что даже если вы много чего накосячили, в конечном итоге все равно главное вы для них сделали. Они росли с мамой, вы их любили. Никому не положены, так сказать, идеальные родители. Да? Как говорят психологи, у нас у всех не те родители, которых мы заслуживаем. Ну и что?
Это а дети?
И дети. Все, вообще мир не тот, которым все не так. И погода не та, которая...
То есть мир лежит во зле, как и сказано в Священном Писании.
Ну, все не так, как нам таким хорошим полагается. Вот, то есть это не страшно. То есть на самом деле преодоление каких-то трудностей тоже для человека может стать ресурсом. Важно что? Чтобы если вы, например, сейчас что-то понимаете о том, что вы хотели бы сделать по-другому, в общем, никогда не поздно. И можно начинать пробиваться к доверию и контакту и сейчас уже. Никогда не поздно. Дети всегда идут на это очень радостно. И мне, например, даже приходилось очень часто наблюдать вот в работе, да, конкретно с людьми, когда ты работаешь с человеком, уже очень имеющим взрослых детей, которые живут отдельно, с сильным конфликтом, не виделись там уже год, потому что поругались.
Год? А не хотите 15?
Ну, 15, может быть, это максимум, но я была, что год-два не виделись, потому что поругались, не общались. Когда у родителя что-то меняется внутри, он понимает, что... Он очищает свое отношение к детям, вот от каких-то там наносных. Вдруг ребенок появляется, вдруг он звонит, вдруг он приходит, вдруг это налаживается. Никогда не поздно, да? То есть дети очень чувствительные, они в каком-то смысле ждут всегда, да, нашей любви.
Говорила Людмила Петерновская. Напомню, у нас звонок из Петербурга, Иошуа.
Добрый вам день. Будьте любезны, объясните мне, пожалуйста, поступок все же святого семейства. Нет принуждения вере. А Дева Мария на восьмой день, вовсе они не бежали, оказывается, в Египет, а жили в пещере, и 40 дней жили в пещере, оказывается, на восьмой день принесла Бога в синагогу на обрезание. И он был правоверным иудеем до 30 лет. И лишь в 30 лет, уже будучи вполне сознательным, он, значит, крестился в Иордании. И после этого отпочковал от классического иудаизма новое направление. То есть тогда это было сектантством. Ваше мнение, скажите, зачем нам сейчас новорожденного ребенка нести крестить? Ведь Иисус Христос дал пример нам в 30 лет. Не следует ли нам знакомить детей со всеми религиями, а потом он пусть совершенно сознательно выбирает то, что ему, то, что к чему призывает его Господь. Пожалуйста.
Ответьте. Спасибо, Оша. Давайте я сначала историческую дам справку о том, что святое семейство не жило в пещере. Это был постоялый двор, и это было довольно, в этом смысле, комфортабельное все-таки место, так как обычно изображают это иконография 18 века. То, что святое семейство не с младенцем бежало в Египет, мы знаем из самого Евангелия. Евангелия, где сказано, что Ирод приказал убить младенцев до 3 лет. То есть он знал, что Иисусу сейчас должно быть около 3 лет. Так что это не из каких-то сторонних источников. Основал ли Господь Иисус секту? Нет. И вот почему? Потому что в эпоху Спасителя не было, как вы выразились, классического иудаизма, не было понятия классики. Это была живая культура, огромная цивилизация. Это были иудеи, жившие по всем берегам Средиземного моря. И не было вот догмы, что вот это иудаизм, а это нет. Такие догмы вообще склонны возникать только когда рушится материнская культура. Вот когда был спален Иерусалим в 66-м году, когда была уничтожена Святая Земля, тогда в рассеянии, уже лишенные настоящей народной, общенародной жизни, богословы заменили ее искусственной ужесточенностью фольклора, традиций, обычаев и так далее. А до этого все было очень пестро. И Господь был фарисей в этом смысле. То есть один из тех, кто находился на острие религиозного поиска. А вот что до вопроса о том, есть ли смысл навязывать ребенку несознательному свою веру, не только ведь крестить, водить с собой в храм, причащать или не причащать, присесть ли вечером на кроватку и прочесть «Отче наш», есть смысл или сие насилие, говорит Людмила Петрановская.
Ну, мне кажется, во многом это связано просто с тем, что родители преодолевают свою тревогу. То есть, мне кажется, по большой степени это делается для родителей, а не для ребенка. Как бы они, ну, на таком уровне обеспечивают ребенка божественной защитой, что ли, да?
Владимир Владимирович, дайте вот пример из жизни, ну, из не очень новой жизни, чтобы лично никого не трогать. У нас есть великолепные воспоминания Веры Яковлевны Василевской, профессионального детского психолога, о том, как происходило религиозное становление ее племянника, сына ее сестры, впоследствии ставшего известным священником Александром Менем. И она подчеркивает, что ее сестра Елена Семеновна Мень, она давала довольно такое последовательное православное воспитание. Хотя, конечно, в условиях советской коммуналки 30-40-х годов это было нелегко. Но давала. И сам отец Александр Мень, помнится, благословил, перевели книжечку Софьи Куломзиной «Эмигрантки» о том, как в эмиграции воспитывали детей в православной вере. Часто, правда, с нулевым результатом, но все-таки. И я не думаю, что речь идет только о тревоге. А не как только отличить
это
тревогу?
Большая, это большая часть этой. И опять-таки я не вижу так в этом никакого криминала. Родители тоже имеют право, да, им действительно страшно за ребенка, и они имеют право.
А как отличить, страшно за ребенка или хочется поделиться сокровенным?
И хочется поделиться. И опять-таки, с чего мы начали, да, есть вера как часть вот этого наследство семьи, как часть культуры, как часть того, что ты получаешь от родителей. Родители имеют право это передавать, и хорошо, когда у ребенка это есть. Ну, конечно, желательно, чтобы это не было в таком ключе, что вот мы правильно верим, а все остальные козлы, что тоже бывает, да? Вот. А, ну, как бы вот такое противопоставление, да, верующих людей правильных.
Так, и может быть, здесь и критерии, где нормальное воспитание религиозное, а где воспитание замешано на испуге родителя, что вокруг козлы, но я своего воспитаю барашком.
Ну, может быть, скорее не испуги, а вот такого, вот как раз такой неправильной агрессии, да, когда самоутверждение происходит за счет других. Не за счет того, что я нашел свой путь, а за счет того, что я нашел, а они нет. Ага. Вот. А просто это не значит, что это в какой-то, ну, как-то, в какой-то степени то же самое, что когда человек выбирает сам. Это может ему проложить путь, он может потом выбрать другой, он может. Если. Это как раз парадокс, да, когда ребенок воспитан в любви, то он воспитан, он оказывается свободен потом. Он может потом взять то, что ему дали родители, не взять, думать так же, как они, жить так же, как они, или жить по-другому, выбрать ту же профессию или другую, изменить образ жизни, А когда ребенка воспитывают в насилии, то он неким образом оказывается к этому привязан, к тому, что ему внушают родители.
То есть созависимость такая.
Привязан, да, он не свободен. И у него выбор, в общем-то, небольшой. Либо он всей своей жизнью отрицает их ценности, что тоже не свобода, да, просто от противного. Либо он, даже не желая этого, воспроизводит, причем воспроизводит это же не на глубинном уровне, а часто вот на уровне такого вот детского представления о том, что это такое. Ну, так же, как часто там, я не знаю, женщина родила там ребенка, с его отцом быстро рассталась, ребенок слышал про отца всю жизнь, когда его не видел, слышал только, что он там пьет или что он наркоман, и там в 15 лет она там с ужасом приходит, говорит, что ребенок начал пить или принимать наркотики. А что ему делать-то? Как ему еще удерживать связь со своим отцом?
Но это еще ничего. Да. А то вырастает девочка, которая всю жизнь говорит, что я отец пьяница и наркоман, и находит себе мужа, который пьяница и наркоман.
Ну, и то же самое, да, потому что как ребенку еще удерживать свою связь с родителем, если он, ну, как бы такой любви лишен, да, и обычной связи теплый, такой поддерживающий лишен. Поэтому я считаю, что хорошо, что дети растут в какой-то традиции. Любая традиция, когда она такая вот не воинственная, да, она очень теплая, она дает очень много поддержки, ощущение общности, да, ощущение, там же всегда много каких-то очень таких теплых человеческих вот таких вот вещей, да, там ритуалов, обычаев, просто каких-то вот хороших таких движений души, я не знаю, да, это дает защиту, но не надо только путать это с личным, мне кажется, заветом с Богом, да, с личным принятием веры. Это разные процессы.
То есть то, что православные опытные люди говорят, что вот есть душевное, а есть духовное.
Это то, что Кант называл нравственной революцией, которая может случиться с человеком в любом возрасте. Он сам, например, про себя говорил, что с ним в 40, его в 40 лет накрыл только. Да, это когда это происходит внутри. И родительское вот это вот воспитание, родительская защита и защита культуры в том числе, она дает условия для этого, да, для того, чтобы человек... Потому что нравственная революция, этот переворот, он требует огромной смелости. Для этого должен быть запас этих сил, да?
Я держу пари, Людмила Владимировна, что половина, я думаю, слушателей полагают, что нравственная революция – это от нравственности к безнравственности. Ну, как большевистская революция, от нормальной жизни к ГУЛАГу.
Нравственная революция – это когда у человека пробуждается острое ощущение морального закона, да, вот, и того ощущения ценности человека, ценности его выбора, ценности свободы. С этим очень сильно, понятно, связана вера в Бога,
да, потому что это неразрывно. Написала одна дама, девушка, живущая в Германии, русская, какой сатана? Никакого сатаны нету, потому что есть вот нравственный закон, и ей больше ничего не надо.
Однако Канту было надо. Кант-то в конце жизни написал «Религию в пределах только разума», в которой он показал, что если нет Бога, если нет веры в Бога, то все эти нравственные законы рассыпаются. Они непонятно, куда они восходят, непонятно, к чему в конечном итоге, в чем ценность их, да, чем их обосновывать. Поэтому любой человек, который вдумается в это, понимает, что просто нравственности, как правило, недостаточно. Нравственная революция – это не знание правила, а это острое ощущение его личное, да, вот это немножко разное. Но можно знать головой, а можно, когда это переворачивает, да, когда не ставят светильник в углу, вот это про это.
То есть наш лозунг, в отличие от лозунгов мебельных всяких грузчиков, кантовать.
Кантовать.
У нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо за очень интересную тему сегодняшнюю. Вы знаете, вот я с интересом слушаю, и кое-что вызвало у меня некое недоумение, может, я не поняла. Ваша гостья говорила о том, что сегодня многие жалуются на такое подавленное состояние, и природа его является то, что человек в детстве получил, так сказать, при помощи воспитания, вот, ну, его учили подавлять в себе агрессию. Но мне почему-то кажется, что это в рамках какого-то новомодного ныне такого учения об этологии. Мне кажется, что как-то вот человек, который подавляет в себе все это, действительно может выразиться потом в какой-то или вялость, или наоборот гиперагрессию. Но есть такое понятие, как осознание, вот, ну, греховности агрессии, и тогда, в общем-то, мне кажется, не должно быть никакой вялости и тому подобного. Я не права?
Говорит Людмила Петрановская.
В агрессии самой по себе никакой греховности нету. Когда там Иисус изгонял из храма и столы переворачивал, это агрессивное поведение. Протест, человек имеет право на протест, любое живое существо имеет право на протест. Когда агрессия становится злом, когда при этом мы начинаем с другими людьми обращаться, как будто они не люди, да, как будто они там препятствия на нашем пути или что-то, с чем нужно что-то сделать, как с вещью. Ну, тут опять-таки я Канта вспомню, да, когда мы с ним начинаем обращаться как с не субъектами, а как с вещью, начинаем им объяснять, как они должны жить.
Ой, а можно я спрошу, означает ли это, что заповедь «Чти отца и мать твою и отца твоего», что не обращайся с родителями, как с мебелью?
Да. Да, да.
Я с думаю... детьми-то это само собой, но нет заповеди «Чти дочь и сына», потому что, ну, как бы... А, кстати, почему нет симметрии? Почему родители...
А потому что ребенок не субъектен до какого-то возраста. Он не субъект. Он...
Поэтому с ним можно обращаться как с вещью?
Нет, с ним нельзя обращаться как с вещью, но с ним не получается обращаться вполне субъектно, да, то есть в каком-то смысле чтить его в полной мере, ну, просто невозможно, потому что он очень маленький. Но тут очень важно, куда движется родитель, да, если он стремится его удерживать в этой несубъектности, в этом подчинении, это одна ситуация. А если родитель радуется, что эта субъектность в нем прорастает и все больше развивается, и в конце концов, так сказать, приветствует ее радостно, да, эту субъектность с каждым годом, с каждым месяцем, но при этом понимает, что да, не субъектен, ну да, он перед законом не отвечает, да, он глупый, маленький. Многого не знает, многого не понимает.
Но он прогрессирует.
Но он растет.
У нас звонок из Москвы. Наталья, здравствуйте, прошу вас.
Алло, скажите, пожалуйста, вот если молодая девушка, у нее признаки, ну, в общем, такой инфантильности, вот она с трудом где-то может устроиться на работу или с учебой вообще ничего не удается с дальнейшего, вот как быть в этом случае? И в чем отличается инфантильность молодого человека от девушки, то есть где это опаснее?
Знаете, инфантильность такой широкий, обозначение такого широкого спектра проблем, что я бы все-таки советовала тут индивидуально поработать, потому что очень разное, по разным причинам может быть то, что выглядит как инфантильность.
У меня ощущение, что когда вот в Евангелии описано, что родственники Спасителя пришли и стали его выцарапывать из проповеди, из толпы, что они ведь считали его инфантильное поведение. Безответственные, невзрослые, ходят, проповедуют.
Тоже может быть вполне, да.
Негде переночевать. Он сам об этом говорил, что негде переночевать. За ним какие-то дамы шляются.
Нет, это называется не социализирован.
Ну, вот вопрос Наташи, мне кажется, был именно
да, и часто вот это называют тоже инфантильностью. Это называется недостаточно социализирован.
А в чем тогда разница между инфантильностью и будьте как дети?
Будьте как дети – такие загадочные слова, которые... Я не знаю, кто знает, что значили, да? В каком смысле будьте как дети, что это значит? Для меня это скорее про то, что не терять контакт со своим внутренним ребенком.
А можно я выдвину гипотезу, что будьте как дети – это еще одна формулировка, чуть-чуть другая заповеди, которую, скажем, апостол Павел сказал, сопротивляйтесь злу добром. К вопросу об энергичности, об агрессии. Не является ли то, что мы называем агрессией, извращением добра? Вот по слову Ханны Аренд. Вообще грех по учению святых отцов – это нечто совершенно вторичное, это всегда только тень, это, хотя она претендует на неразрывность со светом. И почему вот люди боятся отсутствия агрессивности, боятся вялости, считают, что это инфантильность? Может быть, потому что нету того, что в Евангелии называется динамис, вот это сила Божия.
Да. Сила, энергия, которая, собственно говоря, какие источники агрессии в природе, да, это борьба за свою территорию, за то, чтобы встать и пойти там и охотиться, да, или там пойти там сорвать там плоды или что-то. Это для этого нужна сила, агрессия, да, бороться за себя, бороться за свою жизнь, отстаивать свою жизнь, защищать свое потомство, например, от нападения. Для этого нужна агрессия, она сама по себе...
Не хочу агрессии, хочу сопротивление с добром.
Ну, назовите как хотите. Ну, добром, не всегда, добром не всегда получается, да, потому что когда там зебры защищают своих детенышей от львов, то они их бьют очень сильно копытами-то по морде, не добром преисполненные в этот момент.
Ну, православные же не зебры. У нас звонок из Москвы, Сергей Митрофанов. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Если бы нравственность основывалась на мировоззрении человека, то тогда дети все были бы безнравственны. А мы имеем много примеров, когда даже коты, собаки, лошади высоко нравственно себя ведут по отношению к человеку. Спасибо.
Спасибо. На ваш взгляд, можно говорить о нравственности у животных?
Про животных ничего не могу сказать. Про детей это целая отдельная, огромная, интересная тема. Вот я для родителей провожу семинары на тему формирования совести у ребенка. Да, с какого...
Чем воспитание отличается от дрессировки, если уж пойти по линии Сергея, который наметил?
Ну, в воспитании есть, конечно, какие-то элементы дрессировки, когда мы там
приучаем... Это понятно,
приучаем...
чем отличается?
Когда мы дрессируем, мы исходим из того, что мы общаемся с кем-то, у кого нет свободы воли.
Когда у ребенка появляется
свобода. Я не знаю, правы мы при этом или нет, может, мы не правы.
То есть, ага. А что лучше, перегнуть со свободой или перегнуть с дисциплиной? Презумпция где лежит? Презумпция свободы или презумпция?
Свободой перегнуть невозможно. Можно не додать заботы и защиты. Вот так можно. То есть, как бы, может быть такое попустительство и невыполнение обязанностей по защите.
А вы верите в силу молитвы именно как защиты? Вот да. Старое православное изречение, что сильнее молитвы матери ничего быть не может.
Я думаю, да.
А почему? Это чисто психологическое?
Я думаю, что мы про это мало чего знаем. Но есть, если люди это делают много-много-много тысяч лет, если любая мать интуитивно, например, прощаясь с ребенком, да, если мы посмотрим даже просто траекторию движения матери, когда провожает ребенка в школу утром, то она создает вокруг него такой круг защитный, да, она будет ряд прикосновений, там, типа шарфик поправить, да, и так далее, да, который создает это. Если люди это делают, значит, это что-то они про это знают в глубине души.
А мы, значит, все мужики, как плотник Иосиф, сбоку с припеку. Ну, понятно, мы не рожали, у нас нет врожденной эмпатии. Я, кстати, не уверен, что она есть у женщин. У нас родительский инстинкт только формируется. Означает ли это, что мы не должны о детях молиться, а только таскать хлеб?
Почему? Конечно, на самом деле отношение отца с ребенком это отдельная особая тайна, про которую тоже очень мало чего понятно.
И... Ну как же, а Фрейд, который сказал, что вся вера в Бога – это проекция? Ну, меня очень часто об этом спрашивают, да. Правда или нет?
Фрейд очень много чего интересного и важного увидел, но он, к сожалению, очень сильно страдал редукционизмом, да, когда... Ну, это многие люди, которым
вдруг открылось... Я переведу, с вашего разрешения, на русский, упрощенчество.
Это скорее не упрощенчество, а когда тебе открывается вдруг какая-то идея, ты говоришь, обалдеть, как... И начинаешь ее транслировать, начинаешь ее видеть везде, да, то есть сама-то идея, она истинная, правильная и очень яркая, но ты в таком восторге от этого, что начинаешь ее видеть везде и уже, так сказать... На все области, не задумываясь, ее распространять.
Но все-таки именно Бог Отец, а не Мать, на ваш взгляд, это имеет какое-то основание?
Я думаю, что
такое сравнение.
А? Я думаю, что мы не в курсе.
Вы не в курсе.
И все-таки. И вы вот, тоже задумываете.
Ну, я тоже, поэтому я и спрашиваю, потому что
тогда бы я вам обратил. Так просто, мне кажется, нам это знание как-то так странно было, что
удалось. А какой ваш совет тогда вот тем людям, которые хотят воспитать ребенка, вот, верующим, православным, первое средство христианского воспитания? И вообще, что важнее, воспитать по-христиански или воспитать христианина?
Я не очень понимаю, что такое воспитать по-христиански, и уж точно я бы не ставила цель воспитывать христианина. Родитель должен дать ребенку любовь и защиту, а тогда он сможет сам выбрать все, что нужно.
Говорила Людмила Владимировна Петрановская. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Через 15 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, почему русские, российские студенты не очень заметны в общественной жизни страны.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас операциями коалиции руководит командование
Соединенных Штатов. Выбрать следующего мэра из своего
случая, как и в других ситуациях.
Мне предъявили обвинения. Я почитаю, так сказать, в понедельник снова.
Однако грузинская православная церковь выступила категорически против восстановления мечети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».